Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Программа «Лицом к событию». В студии Леонид Велихов. Гость дорогой Леонид Гозман. Здравствуйте, Леонид Ильич.
Добрый день. Здравствуйте.
И мы обсуждаем события последних дней. Ну, начнем, конечно, с ужасного теракта в Новой Зеландии. 49 человек, по-моему, такая последняя цифра, погибло. Знаете, еще такой шок, что вот уже до такого райского, казалось бы, уголка, до такой уже совершенно просто такой заповедной земли докатилась вот эта межрелигиозная и просто общечеловеческая ненависть. Да?
Ну, я был там, да, и мне как-то в Новой Зеландии, и это, в общем, конечно, действительно совершенно, вот действительно рай на земле, ну, абсолютный рай на земле, вот, ну вот, ну что делать. Понимаете, главное же, какие выводы из этого будут сделаны, так. И будут ли они сделаны, да, можно охранять мечети, можно охранять школы, можно там еще что-то делать, и, конечно, это делаться будет, совершенно очевидно, да, но мне кажется, что надо как-то к этому делу системно подойти. Да? Ну, этого негодяя понятно. Там, я надеюсь, что ему дадут пожизненно, поскольку там нет смертной казни. Вот, это ясно. Но, понимаете, надо системные выводы делать. Ведь он почему стреляет? Да? Он стреляет, он убежден, что его поддерживают.
Ну да.
Вот они все, причем неважно, исламские террористы или вот этот урод, да, или Брейвик какой-нибудь,
конечно.
Они все убеждены в том, что за ними правда, за ними люди. Да, они вот, вообще вот все террористы, они чувствуют себя, исследования были такие, они себя чувствуют как на сцене, где вот огни рампы не позволяют видеть зал черный, зал не видно, да?
Ну, конечно.
Вот. Но в этом зале люди, которые вот сразу после будут аплодировать, понимаете, они верят в это. И западноевропейский терроризм закончился, ну, в значительной мере, там, резко снизился, не столько благодаря профессиональным действиям спецслужб, сколько благодаря тому, что изменилось общественное мнение. И сами вот эти отморозки, да, они стали чувствовать, что к ним отношение в лучшем случае как к опасным сумасшедшим, в худшем случае как к бешеным собакам, которые просто надо уничтожать. Да, вот просто в народе. Да? Вот. И тогда это прекратилось. Вот у исламских террористов ничего подобного нету. Абсолютно ничего подобного. Там наоборот, все же поздравляют мать Шахида там, и так далее. И поэтому с этим ни черта не сделалось. Но есть вот и с этой стороны что-то тоже, да. И вот мне кажется, что, может быть, эту трагическую ситуацию можно использовать для переговоров с лидерами арабских государств, с уважаемыми, так сказать, авторитетными людьми оттуда, с уважаемыми богословами исламскими и так далее. Что вот надо, так сказать, прекращать войну. Надо прекращать войну. А для этого тот исламский террорист, который, значит, с дикими криками взрывает себя и всех окружающих, да, он должен понимать, что не в рай он попадет, а в ад, если у них ад предусмотрен, я не знаю просто, да, он должен понимать, что на его семью будут пальцами показывать, говорят, смотрите, какого они негодяя воспитали. Там, вот, вот. А это в значительной степени в руках таких авторитетов того общества.
Ну, да?
Да. То, что общество вот, европейской, христианской цивилизации ответит на это, так сказать, адекватно, это понятно. И вот этот негодяй, он, вряд ли у него были иллюзии, что народ его поддержит. Но вот можно как-то, а иначе это жизнь бессмысленна.
Но тяжелая коллизия. Не знаю, когда действительно она найдет какое-нибудь решение.
Я, кстати, опасаюсь, что сейчас наши пропагандисты начнут говорить о том, что связывать это с Украиной. Вот увидите.
Ну, вот увидите. Нельзя исключить. Но, тем не менее, вообще как-то так международная обстановочка-то, как говорили в советское время, накаляется. У вас нет такого ощущения?
У меня есть ощущение, что большая война стала значительно более вероятной. И что она просто ближе. С каждым днем эта вероятность, на самом деле, растет.
Ну, неужели, к сожалению. Неужели это возможно? Большая война.
Слушайте, ну кто думал, что возможно Первая мировая? Кто думал, что возможно Вторая мировая? Ну вот даже никто не думал. Более того, этого даже, в общем-то, никто и не хотел по-настоящему.
Ну, уж Первой мировой точно, конечно.
На Первую точно не хотели, конечно. Да. Да и Гитлер, я думаю, рассчитывал так.
Конечно,
все. По чуть-чуть, да.
Конечно, конечно.
Тут отщипнул, там
таким,
отщипнул, да.
Этим самым быстрым, да, маршем пройти.
Ну, наверное, да, наверное. Нет, мне кажется, это возможно. Есть несколько сценариев, на самом деле, как она начнется.
Ну, это один из них, просто, так сказать, в силу его актуальности, то, что это появилось буквально несколько дней назад, по мнению Эстонии, Россия готовится к военному конфликту с НАТО, и спровоцировать это может цветная революция в Белоруссии. В свою очередь, из Белоруссии приходит, значит, какая-то информация непроверенная, но тем не менее приходит именно из Белоруссии, что Лукашенко, не то Лукашенко собирается в отставку, не то его собираются в отставку.
Ну, это возможно, но, вы знаете, я смотрел доклад службы внешней разведки Эстонии. Ну, они, конечно, так сказать, профессионалы, понятно, да, вот, но там очевидности такие написаны, понимаете, в основном написано очевидности, да, ну, что да, там, Россия концентрирует войска на западных границах, а кто это не знает, даже по нашему телевизору говорят, да, вот, или там насчет кибератак и так далее, тоже все знают, да, и интенсивность отрицания тоже убеждает всех слушателей, что наверняка это так, вот, я, кстати, был вот недавно в Штатах, я не встретил там ни одного человека вообще, который сомневается в том, что мы вмешивались в их выборы, вот вообще ни одного. Республиканцы, демократы, таксист.
Сила пропаганды,
ну,
что вы,
да,
хотите.
Ну, естественно, естественно, да. Вот, значит, и, кстати говоря, все время растет оценка уровня этого вмешательства и его эффективности. Угу. Она растет в Штатах. Я не знаю, правы они или нет, но она растет. Так вот, в докладе службы внешней разведки Эстонии написаны довольно очевидные вещи, как мне кажется. Да? Честно говоря, я не думаю, чтобы цветная революция в Беларуси, если таковая случится, если она случится, то, конечно, именно Российская Федерация будет ее подавлять. Это, в общем, никаких сомнений нет. Мы окажем братскую помощь белорусскому народу. Вот. И, кстати говоря, Путин об этом говорит. Говорил открытым текстом, он в свое время сказал, что мы не допустим цветных революций, и мы поможем нашим, значит, союзникам по ДКБ в деле ее предотвращения. Но предотвращать цветную революцию, то есть то, что они называют цветной революцией, это что? Это конфликт политически активной части общества с властью по моральным соображениям. Угу. По моральным. Вот когда все, вот, ребята, достали, вот, больше мы вот это все хамство, жлобство, воровство терпеть не будем. Да? Ведь в августе 91-го года у Белого дома недалеко от меня стоял парень из общества «Память». Вот. И мы с ним там общались. Да, и, ну вот. То есть, понимаете, не за отмену монополии внешней торговли борьба шла, конечно, тогда, да, а за то, что вот достали. Вот нельзя жить с таким уровнем вранья там все прочего. Да? Вот. Но остановить-то это можно только силой. Это же нельзя остановить, понимаете, вот это, если бы это там какое-то конкретное требование, там, ну, я не знаю, чтобы этот король отрекся от престола, а пришел к его сын, да, вот, ну, можно пойти на встречу бунтовщикам, и, да, действительно, король уйдет в отставку. А то, что происходило там у нас в 91-м, то, что происходило на Майдане в Украине, то, что происходило в Праге в свое время, там, и так далее... Здесь нельзя пойти, власть не может пойти на конкретные уступки и тем самым сохраниться.
Ну да.
На ней уже поставлен крест.
Да, время уступок, да, ушло.
Поэтому только силой. Поэтому, конечно, если случится в Белоруссии, то это будет подавлять пулями, это очевидно. Я, правда, не думаю, чтобы Запад вмешался и пошел на риск большой войны для спасения белорусов. Вот не думаю.
Не думаю тоже.
Да, поэтому...
Не думаю тоже. Но тут ведь еще один вариант. Цветная революция, может, цветная революция, а может быть, Лукашенко уже не очень устраивает Москву.
Тоже
и захотят его спихнуть и
очень
поставить своего.
Но в любом случае это не будет основанием для Запада, для НАТО вмешиваться своей военной структурой. Нет.
Но это все, так сказать, гипотетическое будущее. Может быть, близкое, может быть, не очень близкое, может быть, вообще чисто гипотетическое. Перейдем к реальному, настоящему, который, в общем, тоже не радует. Начнем с отношений с нашими, как говорит президент Путин, стратегическими партнерами. Вот, внимание на экран. Сейчас мы в сюжете сконцентрированно это все расскажем нашей публике.
В начале февраля агентство Рейтер сообщило, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA после введения против нее санкций США переводит счета своих совместных предприятий в «Газпромбанк». Спустя неделю в Рейтер опубликовали информацию о том, что «Газпромбанк» заморозил счета этой компании. По словам источника агентства, банк таким образом обезопасил себя от санкций США. Однако в PDVSA эту информацию опровергли. А уже в начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перенести офис PDVSA из Лиссабона в Москву в рамках сотрудничества с Роснефтью и «Газпромом». При этом позиция России остается неясна, так как 15 марта СМИ сообщили о выходе «Газпромбанка» из совместного предприятия с PDVSA. 15 февраля в Москве задержан основатель инвестиционного фонда «Берин Восток» Майкл Калви. Его и еще 5 человек, трое из которых сотрудники фонда, обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей. Сам основатель фонда свою вину отрицает и связывает дело с корпоративным конфликтом. Газета Financial Times сообщила, что из-за дела «Берин Восток» американские бизнесмены собираются бойкотировать Петербургский международный экономический форум в этом году. В частности, от участия в форуме отказался посол США в России Джон Хансман. Пресс-секретарь посольства США в РФ прокомментировала решение посла следующим образом. Арест Калви подрывает усилия по созданию стабильности и прозрачности, которые необходимы для привлечения новых инвестиций в российскую экономику. Тем временем, Нижняя палата Конгресса США одобрила пакет законопроектов, которые касаются России и лично Владимира Путина. Новые проекты запрещают администрации США признавать вхождение Крыма в состав России, призывают к международному расследованию убийства Бориса Немцова, а также требуют от разведки США подготовить отчеты о возможных угрозах со стороны России и о доходах Владимира Путина и его окружения. Далее пакет законопроектов будет рассмотрен Верхней палатой Конгресса, а затем отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.
Ну, в общем, действительно, как говорится, не без строчки.
Лаврова надо поздравить. Огромный успех нашей дипломатии.
Да, успехи.
Вот все вот просто. Дипломаты вообще на какое дело нужны? Чтобы этого не было, да?
Дипломатии нету. Дипломатия превратилась в эту самую. У Маркса что было? Философия служанка богословия? Вот так у нас дипломатия.
В глаза смотри, чего в глаза не смотришь.
Ну, конечно, конечно, конечно. Мы же как раз за этим столом встречались, обсуждали тогда это свежее только происшествие. Ну, Венесуэлу сейчас трогать не будем, потому что там как-то ситуация так она застыла, непонятно. Такие качели, и Гуайдо не может найти какой-то вариант такой развития событий. Мадуро засел в своем этом самом Мирафлорес и наблюдает и надеется, что время работает на него. А вот этот вот, конечно, пакет законопроектов, он примечательный. По-моему, впервые... Такое вообще, значит, поясним, что Палата представителей обязала в течение 180 дней руководство разведки, Госдепа и Минфина США предоставить доклад о финансовых потоках, которыми управляет Владимир Путин. Как-то это уже такое совсем как бы не камильфо, потому что раньше все-таки лично Владимир Владимирович не трогали. Его,
да,
не трогали.
Да. А есть просто... какое-то неформальное согласие не трогать первых лиц государства.
Ну, конечно,
да.
Значит, потому что...
Ну, ладно, надо оставлять двери открытой.
Да, да, да.
Вы знаете, мне кажется, что это значит? Я не знаю, какие будут реальные последствия этого решения Конгресса. Mm-hmm. Подозреваю, что никаких, потому что... Ну, по состоянию Владимира Путина лично, да? Ну, просто потому что вряд ли его состояние имеет какое-либо бумажное воплощение.
Ну, конечно.
Ну, вряд ли. Скорее всего, какие-то понятийные договоренности с его ближайшим окружением, и там ему принадлежат какие-то там огромные проценты от их состояний.
Ну,
то есть, мне так кажется, я не знаю. Но это, на самом деле, не так важно. Важно другое. Важно символическое значение вот этих решений.
Да, я про это говорю.
А символическое – это объявление войны.
Я про это говорю.
Понимаете, они перестали рассматривать нас как сложного партнера, как инфанты рыбы мировой политики.
Да.
Они перестали списывать наше безобразие на болезнь роста. Вот. Они приняли для себя окончательное решение. Мне кажется, да? Мне кажется, что точка невозврата пройдена. Российская Федерация под управлением Путина, причем это еще хорошо, если только под управлением Путина, вот, потому что там же тоже разные люди есть. Русские, они вообще такие.
Все. Да. Вот по культуре, да, вот. И поэтому вместо Путина будет кто-нибудь еще хуже. Вот, ну вот так. То есть они как бы. Это на самом деле есть. Это действительно есть.
Конечно.
Вот. Так вот, ну уж точно, что Россия под управлением Путина — это враг. Вот. И мне кажется, что все их действия сегодняшние, они связаны, конечно, не с какими-то, ну или так, в последнюю очередь, с какими-то там гуманитарными или еще какими-то соображениями, это просто самозащита. Вот. Они, по-моему, пытаются сделать все для того, чтобы ослабить тот ущерб, который мы можем им нанести. То, что мы пытаемся нанести ущерб всегда, каждый день, в каждый момент времени, в этом они, по-моему, уже не сомневаются. То есть отношение к нам как к врагу. Они ставят противотанковое орудие на танкоопасных направлениях. И в чисто военном смысле они, конечно, готовятся к отражению атаки. Вот эти натовские батальоны в Прибалтике, допустим, да, они же не военное значение имеют, они имеют значение символическое. Попрешься сюда, убьешь натовского солдата. Ну, гляди, вот тогда уж получишь по полной. Да? Вот. И включение Владимира Владимировича в эти списки и в эти решения Конгресса, это ведь просто на самом деле сигнал всему миру. Вот, ребята, мы его считаем тем, кем мы его считаем. Вот, если вы с ним имеете дело, то вы подельники. Вот это, на самом деле, значительно важнее того, там найдет разведка, не найдет разведка.
Конечно, конечно. Тут какой-то действительно Рубикон, да, перейден.
Абсолютно, абсолютно. И возврата нет.
И возврата нет.
Возврата. Вот они, вы сказали, что они пытаются оставить, или я сказал, не помню, что они всегда не нападают, так сказать, на первых лиц, чтобы оставлять дверь открытой.
Это вы сказали,
все,
да.
Они ее закрыли.
Да, 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 да. И, к сожалению, мы помним примеры, когда вот так вот на первых лиц они ставили крест. Мы помним и историю, да, с Каддафи, и историю с Саддамом Хусейном. Я совершенно не собираюсь выстраивать, конечно, тут какой-то ряд, но тем не менее, да, это действительно какой-то такой перейденный,
да,
последний рубеж.
Безусловно.
Также в этом пакете есть документ по Немцову,
ну, да,
что, с одной стороны, замечательно, что там помнят и не собираются как-то на это закрывать глаза и забывать, но в самой Москве, в самой России, сколько это было, 3 недели назад, я бы не сказал, что марш его памяти собрал какое-то такое колоссальное стечение народа.
Слушайте, марши памяти и не должны собирать колоссальное.
А должны ли они быть маршами памяти? Может быть, в них должно быть вложено более какое-то актуальное содержание?
Ну, вы знаете, мне бы казалось, что да. Мне бы казалось, что да. Вот. Хотя Боря, конечно, достоин был.
Того, это бесспорно.
Помнили,
ну, тут, как говорится, одно с другим можно и нужно сочетать.
Понимаете, вот, говорят, что мало народу пришло. Во-первых, не так мало. Во-вторых, если этот человек не такой, знаете, так сказать, заводной, что вот на что угодно ходит, да, то поставьте себя на его место, который не пришел, который как бы с нашей стороны, но не пришел. Да. Ну, пойду, и что будет? А что будет-то? Знаете, вот в августе, в 11-12 годах люди, почему столько народу ходило, да? Потому что казалось, еще немного, еще чуть-чуть, и все.
Потому что между прочим, потому что ждали, что чего-то будет, а с трибуны не сказали, что что-либо будет. С трибуны сказали, до февраля, товарищи, у нас отпуск.
Я не знаю, там вина тех, кто что-то не сказал с трибуны, или просто вот,
Вина не вина, но ответственность за такое, паству.
Черт его, не знаю. Я не берусь судить, но вот это ощущение «Жулики и воры, 5 минут на сборы», помните, была такая речевка такая замечательная. Вот было ощущение, что вот сейчас. Понимаете, вот тогда ты шел на Болотную площадь или на Сахарова, ты шел на абсолютно исторический момент. Вот свержение того, тех, кто тебе уже встал здесь. Да? Угу. Это вот. Как август 91-го, как там еще что такое, да? Ну, как не пойти-то, да? А сегодня ты идешь куда? Ну, ты идешь, отдать дань уважения хорошему человеку, да, там, выразить, что ты с этими не согласен, да? Ну, да, у тебя, ты простудился немножко, вроде как ты, а на улице холодно. Ну, это очень по-человечески понятно, понимаете?
Абсолютно понятно, абсолютно.
Поэтому
абсолютно понятно. А нормально ли? Вот тут я с вами вами не совсем соглашусь.
Ну, как вам сказать? Ну, кто мы такие, чтобы судить, понимаете?
Нет, ничего.
Мы отвечаем
ничего.
За себя.
Бесспорно,
вот,
бесспорно.
Пошел, не пошел, да? Угу. Это нормально. За себя мы отвечаем, за указывать другим.
Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Это так, просто обсудили, что называется. Еще такое ощущение крепнет, что такие сумерки сгущаются, и маразм крепчает уже в каком-то таком буквальном, что называется, в буквальном, почти таком анекдотическом смысле это, слова. Да. Цитирую. Глава совбеза Патрушев сообщил, будучи в городе Ижевске, новость. В МВД России активизирована деятельность рабочей группы по выработке дополнительных мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием несовершеннолетних через социальные сети.
Гениально. Вы знаете, чем одно из отличий оптимиста от пессимиста? Пессимист говорит, что хуже некуда, а оптимист говорит, как это некуда? Ну, да, вот все, пожалуйста. Вот. И у нас очень оптимистический, у меня сейчас, конечно, взгляд на мир, и я не знаю, что еще они могут придумать. Я думаю, что они что-нибудь еще придумают. То есть я уже не понимаю, куда можно дальше этот маразм продвигать, но я уверен, что они придумают.
Это как бы, так сказать, вот такие реальные решения или такой постмодерн уже?
Вы знаете, меня что пугает? Ну, это, конечно, нереальное решение, потому что их нельзя претворить в жизни. Понятно, да? В то же время это решение, на которое будет выделяться финансирование. Естественно, кто-то будет на этом паразитировать. А понимаете, когда вы выделяете финансирование, то, ну, понятно, его пилят, там, это ясно.
Рабочая группа, да.
Всем
это же на несколько сотен человек как минимум.
Всем достанется. Но, кроме этого, они начинают что-то делать. Понимаете, вот, да. Вот никогда не крадется все. Да? Можно украсть очень много, но не все. Все не крадется. Значит, что-то они будут делать. Они будут делать какие-то глупости, какие-то мерзости. Кто-то сядет в тюрьму из-за этого. Кому-то они будут портить жизнь. Там, кого-то они напугают. То есть это будет минус. Они не смогут реализовать то, что они обещают. Угу. Но здесь есть еще одно обстоятельство, которое меня, на самом деле, тревожит значительно больше, чем конкретно деятельность этой рабочей группы там, и еще 25 рабочих групп, столь же мудрых, как вот это. У меня такое ощущение, что они сами начинают верить в ту картину мира, которую они пытаются впарить нам. Понимаете, они верят в нее. Вот это ужасно на самом деле. Потому что, понимаете, вот когда человек вооружен и напуган. Понимаете, вооружен и напуган. Он верит, что вот вокруг него просто там в лесу, а в лесу никого страшнее зайчиков нету. Например, да? Но у него есть автомат. Но он начинает думать, что в лесу враги, там, леопарды, я не знаю, там, кто угодно, да, и поэтому на каждый шорох он будет стрелять. Ну, просто потому, что он будет защищаться. Понимаете, он будет защищаться. Это самозащита. Вот у меня такое ощущение, что они уже уговорили себя вот в том, что они впаривают нам. То есть, ну, конечно, они всегда там какое-то немножко корректируют, но в общем, в то, что кругом враги, в то, что сейчас будет эта самая революция, они действительно в это верят. И это очень опасно для нас, для всех. Ну, вот да. Для страны очень опасно.
Вот. Вас говорит психолог, коего есть по первой профессии, я служу, поэтому с особым вниманием.
Ну, хорошо, давайте так, вот я как-то не отделяю себя ни от профессии, ни от чего.
Еще одна фишка к вот этой вот картине сгущающихся сумерек. Вот коммунисты. Иногда все-таки думают, что как-то они, ну не то что лучше стали, но хотя бы чуть-чуть как-то, так сказать, модернизировались, чуть-чуть какую-то одежку свою подновили. Ну, тут же они, как бы, так сказать, делом это твое такое ошибочное, значит, суждение опровергают. Мэр Новосибирска по фамилии Локоть, коммунист, утвердил установку 3-метрового памятника Сталину.
Вот сукин сын, а.
Вот так вот. Вот где-то там на территории обкома, но, во-первых, 3-метрового. Все-таки 3-метровый, значит, если фигурка 3-метровая, постамент, ничего себе такая будет дубина возвышаться. Вот это как называется? Вот в Москве памятник жертвам массовых репрессий, и даже Путин его открывал и приезжал, а в Новосибирске памятник палачу этих жертв.
Ну, вы знаете, Ну, оно все-таки немножко сложнее, да? Оно все-таки немножко сложнее. То есть, естественно, сукин сын, мэр города Новосибирска, пускай в суд на меня подает. Вот. Естественно, с этими памятниками надо что-то делать. Я не могу, не имею права подставлять Радио Свободы и призываться к противоправным действиям. Ну, в общем, мне бы казалось, что они в данном случае были бы адекватны. Вот, ну... Нельзя, чтобы такое стояло вот, на нашей земле. Но есть другое, понимаете? Значит, вот все время тут пристают, ко мне часто пристают в всяких каналах, а вот они, имеется в виду украинцы, у нас же других нет врагов, да? Они вот, значит, канонизируют Бандеру. Да? А Бандера, вот у него вот в списке его деяний есть и такие вот, которые, в общем, мало не покажется. Вот мне кажется, что важно... Не того, кого канонизируют, а важно, за что канонизируют. Вот про Бандеру, например, никто его не канонизирует за там, еврейский погром, например. Да? А его канонизируют, ну, канонизируют в светском смысле слова.
Да, да, да. Вот. Сакрализируют.
Да, сакрализируют. Угу. За то, что он был одним из лидеров национально-освободительной борьбы. Действительно, да. И он воевал и с нацистами, и с коммунистами, и с Гитлером, и со Сталином, со всеми воевал. Гитлер его посадил в лагерь, Сталин его убил, то есть, ну, в общем, понятно. Вот. Вот важно вот это. Важно за что. Да? То есть я просто хочу немножко защитить тех, кто хорошо отзывается о Сталине. Не,
да, я понимаю,
для меня
куда вы ведете, это
мразь конченная, да. Но вот просто вот не все те, кто говорят о нем хорошо, они уж такие нам с вами враги смертельные.
Нет, я понимаю,
нет,
да.
Не все. Не все. Потому что на самом деле. Очень многие из тех, кто говорят за Сталина сегодня, они говорят, что при нем был порядок, при нем была справедливость. Они не правы, не было порядка, не было справедливости и так далее. Ну, репрессии, это, конечно, зря. Это, конечно, надо. Не надо было. Да? Вот. Есть, конечно, крайние отморозки, которые репрессии оправдывают. Вот. Но очень многие не оправдывают репрессии. Понимаете, вот это важно на самом деле.
Да.
Вот это важно. И это важно понимать, потому что иначе мы, ну, понимаете, наших, так сказать, оппонентов, да, внутри страны, мы должны понимать. Мы должны понимать. Вот. Борьба может быть, так сказать, смертельной, да? Но понимать все равно надо. И вот я считаю, что не все те, кто в вопросах общественного мнения что-то позитивное говорят про товарища Сталина Виссарионовича, Виссарионовича, да? Не все враги мне, например.
Вот я вас абсолютно
вот.
Понимаю.
Понимаете? Вот. Это вот первое. Да? Теперь насчет стены, которую тут открывал, значит, Владимир Владимирович. Стена памяти. Вот официальный памятник. Да, недалеко отсюда. Значит, понимаете, в чем дело? Мне кажется, что она такая довольно, так сказать, ну, хорошо, что это открыли. Но и пока это открывали, там, я, например, как-то, ну, морально полностью это поддерживался. Что бы там ни было, какие бы там ни были ограничения, да? Но когда уже открыли, давайте, ребята, выдвигать следующие требования, да? Слово «простить», которое стоит на этой стене, знаете, я встретил, ребята, а кого прощать? Вот эту мразь палачей, которые, кстати говоря, никогда не каялись. Они же никогда не каялись. И проблема, между прочим, в том, что у нас сейчас палачи, наоборот, героизируются. Понимаете, они герои. Вот вас постоянно призывают понять, сколь трудна была их работа. Понимаете, во имя светлых идеалов. Понимаете, вот он каждую ночь расстреливал. Но ведь это же трудная работа, да? И ты должен понять его. И не дай бог не обидеть его память, не дай бог не обидеть его внука и так далее. А внук там Никонов выходит с портретом Молотова на бессмертный полк. Вот. А подписи Молотова на расстрельных списках.
Не только расстрельных, бессмертный полк, да. Пакт Молотова-Риббентропа.
Ну, ужас какой-то. Ужас абсолютный. Понимаете? Никонов не виноват, что его дедушка Молотов. И нельзя от Никонова требовать, чтобы он дедушку там ногами топтал портрет дедушки. Конечно, нет. Конечно, нет. Но если он одобряет дело дедушки, надо его продолжать. Это же понятно, да? Вот. То есть, понимаете, здесь на самом деле между открытием памятника Сталину в Новосибирске и действием Владимира Владимировича Путина по открытию стены памяти в Москве нет такого жесткого противоречия, к сожалению.
Да, да, я понимаю ход вашей мысли, я с вами согласен, но я как бы это противопоставление к другому привел. Я привел к тому, что, а как, собственно, вот эта вот власть в лице Путина, в лице какой-то московской центральной всяких, как она, по какой логике она позволяет? Как по какой логике она не реагирует на открытие памятника Сталину?
Ну, смотрите, она может не реагировать по двум причинам. Первое, она не может среагировать. Она на самом деле значительно слабее, чем многим кажется. Mm-hmm. И я думаю, что этот фактор, безусловно, присутствует. Мне кажется, что степень управляемости резко снизилась. Mm-hmm. Резко снизилась. Ну, хотя бы потому, что стояло-то все это на чем? Не на идее. Да, что сама Единая Россия, ну же
абсолютно
безидейщина. Что, да. Вот. Значит, эти слова запрещены матерные в эфире. Она стояла на чем? На деньгах, на подкупе, на таком контракте. Ты нам даешь это, а мы тебе позволяем там все и так далее. Понятно, что этот контракт ослабевает. Да, ослабевает. Они уже вынуждены там, и губернаторов сажать периодически, и депутатов арестовывать там и так далее. Значит, преданность становится меньше. Вот. Это первое, почему они могут не реагировать. Но второе, одновременно с этим может существовать. А им может нравиться памятник Сталина. Понимаете, я не знаю, нравится он лично Владимиру Владимировичу или нет. А вот Патрушу может нравиться, понимаете, или он там Бортникову. Вот. У Бортникова уже была статья такая великолепная в российской газете. Да, ФСБ расставляет акценты. Да? Угу. Игорь Степанов, который с ним судится, вот, был здесь, я тоже был на этой передаче, да? Который в суд подал на Бортникова за это. Да? Там прямо вообще все оправдывается, там все совершенно замечательно и так далее. Вот. То есть среди, по крайней мере, правящей команды, я не знаю, там лично Путин, лично там Лавров как к этому относится и так далее. Но среди правящей команды, безусловно, есть люди, которые одобряют установку.
Потому что там огромное количество выходцев из КГБ.
Ну, конечно. Да они все почти оттуда.
Ну, конечно, да. К сожалению, это так. А вот вы говорите об ослаблении действительно этой вертикали, так называемой вертикали власти и управляемости. А вот эти новые законы, по которым будут карать за фейковые новости и за оскорбление величества, как это называлось там в 18 и в 19 веке, это реальное усилие по попытка как-то вот эту управляемость, что называется, наладить? Или это, в общем, опять же повторю, это слово какой-то постмодерн такой?
Ну, во-первых, это, конечно, очень сильный признак конца системы. Да? Вообще, знаете, вот в античных театрах была такая традиция, могу что-то там перепутать в конкретике, но точно совершенно, значит, когда герою спектакля была осуждена скорая смерть, вот, то он выходил на сцену в белой маске.
В белой маске,
маске, да. То есть, как бы так, он еще не знает, а зрители видят, что он уже умрет. Да? Вот мне кажется, вся эта власть уже давно в белой маске. Вот. Это вот то, при чем мы присутствуем, я убежден совершенно, что мы присутствуем при агонии. Эта агония может продлиться 10 лет. Я не знаю, сколько она продлится, да. Вот. И закончится может по-разному. Смерть может наступить разным способом. Но это ее последний период. Понимаете, вот она уже не изменится, она просто умрет. Вот. Ну, или там погибнет, или взорвется, не знаю, что будет, не дай бог. Вот. Так вот эти законы, это, конечно, признак дикой совершенно слабости, неуверенности и так далее. Но помните, тут сейчас уже многие слышали про эту историю, когда солдат какой-то в царстве Александра Третьего под портретом государя как-то буянил, ему сказали, ну, смотри, вот, ну как же можно, сказал, плевать я хотел на императора вашего. Вот, и доложили лично Александру, он сказал отпустить, портреты снять, а солдату передать, что я на него тоже плевать хотел. Ну, нормальный народ.
Абсолютно.
Я бы стал лучше относиться к Александру Третьему.
Конечно.
За это. Вот. Значит, это, конечно, показатель дикой совершенно слабости, неуверенности и так далее. Насчет возможности имплементировать этот закон, насчет правоприменения, может быть, самые глупые из депутатов, да, заметьте, я не оскорбил всю Государственную Думу, просто есть умные, а есть глупые, ну, они же различаются как-то. Так вот, самые глупые из депутатов, они, может быть, и верят в то, что это возможно. невозможно. Вот. Но люди с маломальски, с извилинами, вот, чуть-чуть, да, они лишь понимают, что это невозможно. Закон принимается не для этого, не чтобы его применять. Это уже далеко не первый закон, который применяется для того, который принимается для того, чтобы нас напугать. Вот только для этого. И это, конечно, будет, во-первых, это избирательное право применения, только это написано, это вообще куром насмех, чисто юридически, да. Вот. То есть, вот где наступил факт правонарушения, это неизвестно, да. И, ну, я слышал уже мнение многих очень разумных юристов, которые говорят, что просто бред собачий, да. Вот. Но что это означает? Значит, во-первых, власть получает право любого репрессировать, да, любого. В кодексе, Уголовном кодексе 1924 года было написано действия и высказывания, объективно способствующие достижению интересов реакционной мировой буржуазии, караются от 3 лет заключения до расстрела. Вот. Понимаете, объективно способствующий. То есть, это значит, откуда ты знаешь, ты объективно способствовал или нет? То есть, как один из комментаторов написал, с этого момента власть получила право убивать любого. Вот. Значит, они делают примерно это. Они делают примерно это. Да? Вот. Но на самом деле, главная цель, мне кажется, ну, во-первых, они себе развязывают руки. Собственно, о чем они мечтают? Почему они так хотели запретить, не дать читать имена у Соловецкого камня? Да. Не потому же, что они хотят убить столько же народу, сколько убил вождь незабвенный. Да? Они не хотят, это им не надо. Они хотят, мне кажется, вот о чем они действительно тоскуют, это о том замечательном праве, которое у них было тогда, убивать любого. Вообще любого, просто, понимаешь, поймали и сказали, что троцкист. Ну и хорошо. Вот. И расстреляли. Или там 10 лет дали. Вот они, во-первых, хотят себе дать право любого сажать без вообще разговоров, да. Но второе, они хотят напугать. Они хотят напугать. Вы понимаете, в чем дело? Если они хотят напугать, то мы не должны бояться. Это же единственная форма ответа. Мы не должны бояться. А вторая форма ответа, мне кажется, ну, те, у кого хватает на это куража, должны, как мне кажется, демонстративно и публично нарушать эти законы. Демонстративно и публично. Вот. У меня есть опыт такой, да, когда был принят закон о запрете пропаганды нацизма, где единственная новелла, это он так называется, единственная новелла, нельзя было сравнивать сталинские войска и гитлеровские.
Да.
Вот. И, ну, частично это был ответ лично мне, госпоже Яровой, она очень была обижена, когда сравнила СС и СМЕРШ и сказала, что они только формой отличаются. Вот. Кстати, повторяю, СС и СМЕРШ отличались только формой. Вот. И та преступная организация. Так вот, они приняли этот закон, и на следующий день после вступления закона в силу я опубликовал статью в двух, одну и ту же в двух изданиях российских, значит, где по пунктам перечислялось все то, что они запрещают говорить. Ну и заканчивалось, что теперь с нетерпением жду встречи в суде. Ну, вот я нарушил. Я нарушил ваш закон. Я совершил сознательно, с помощью средств массовой информации. Все как там написано, да? Совершил вот это жуткое правонарушение.
А потом еще и пришли ко мне на эфир совершенно секретно. И там целый час то же самое говорили.
Точно, точно. И ничего не случилось. И ничего не случилось, понимаете? Они поняли, что себе дороже. И я думаю, что с этими законами будет примерно то же самое. Они, конечно, репрессируют каких-нибудь людей, которые малоизвестны. Которые наедут на депутата горсовета города Мухосранска, Тимуторканской области. Понимаете, вот, у которого нет защит никаких, да, ни публичных, он не может, он ничего не может, к сожалению. Да? И вот такой парень пострадает, конечно, пострадает, да. Вот. Но на такие общероссийские наезды, громкие, да, я думаю, что они не будут отвечать, они не смогут, они не осмелятся. Вы себе представьте суд по этому поводу. Его нельзя закрыть. Ну, совсем сложно закрыть, да, потому что вот, ну как, где тут секретные материалы, да, что ты, сказав, что вот данный конкретный начальник идиот, ты государственную тайну выдал? Ну нет, вроде нет, вроде это не тайна, вроде это все знают. Вот, то есть они, я думаю, они не решатся на процесс. Вот. Поэтому главная задача, вот самая главная задача, все-таки нас напугать. А значит, наша задача не бояться.
Не бояться. И поэтому вот я в этой связи и хотел. Нас пугают, как вы выразились, а нам-то страшно или не страшно? Я имею в виду, естественно, не нас с вами, а вот насколько меняется с вашей точки зрения картина такого инакомыслия, назовем это так, в России? Больше ли становится людей, что называется, которые начинают трезво смотреть на вещи?
Я должен сказать, что мне страшно. Только мне страшно не от закона, который они принимают, очередного идиотского, мне страшно от того, что в стране происходит. Мне действительно страшно. Вот я на это смотрю, я понимаю, что это мы с такой какой-то скоростью идем просто к гибели нашей культуры, великой культуры вообще, да, вообще гибели страны. Просто ужас какой-то. Мне действительно страшно. Что происходит в протестном движении, я боюсь, что я некомпетентен на это ответить.
Я даже не про протестное движение. Я даже вот про некий такой абсолютно такой срез такого аполитичного населения. Насколько все-таки уже... Мы же знаем, что рейтинги президента как-то снижаются. Падают, и объяснение падения этого рейтинга, этих рейтингов социологи видят в том, что он теряет репутацию такого сильного человека, который как сказал, так и будет сделано.
Не только репутация сильного человека потеряна. Потеряна репутация, для тех, у кого она была, человека смелого. Угу. Человека, я не думаю, что чекисты смелые, но как класс, вшестером на одного, это дело не хитрое, смелого и человека, стоящего, так сказать, за народ. Это этим аспектом его репутации был нанесен страшный удар пенсионной реформе. Причем не только пенсионной реформе сама по себе, но и тем, что он так долго отсиживался и прикидывался шлангом, что он вообще не имеет никакого отношения к этому.
Ты рассказал, что не имеет отношения, потом выяснилось, что имеет и поддерживает, потом выяснилось, что имеет и не поддерживает.
Это жалкая какая-то картина была, на самом деле просто жалкая, в человеческом плане жалкая картина. Мне кажется, что среди какой-то части общества, более образованной, более думающей, произошел развод с ним. И вообще с властью, да? По-моему, он произошел. То есть были люди, для которых давно все было ясно, а были люди, которые, в общем-то, и на фоне отсутствия альтернатив, внятных, и, по-разному, да, они говорили, что они там стараются, конечно, они там разные, а может быть, как-то вот так. Мне кажется, что...
Были два таких достаточно устоявшихся и количественно, и качественно лагеря, да?
Я думаю, что...
И вдруг что-то пошло...
Знаете, мне кажется, что как американцы, как мы с вами говорили, закрыли дверь, и все, все кончено, да? Как мне кажется, очень многих наших сограждан, все, с ними... Нет, тут Боря на экране. Значит, неправильно, да?
Боря за всех сторон просто, да.
Вот с этими ребятами, все. Так сказать, на них уже нет надежд. Это не значит, что люди пойдут на баррикады. Нет, конечно, да. На баррикады вообще мало кто ходит. Как-то уже на них, с ними не связано никаких позитивных ожиданий. Вообще никаких. Это, кстати говоря, значит, что их никто не будет защищать. Абсолютно. Их защищать может только Нацгвардия, которая тоже неизвестно, будет их защищать или
нет. Тоже непонятно.
Никто этого не знает. Надо проверить, так сказать. Проверить, как ты это проверишь до наступления, так сказать, страхового случая. Поэтому, конечно, такой отход, такой развод с ними, да, он, конечно, радикализирует общую ситуацию. Дело даже не в том, сколько народу сами радикализировать. Протест радикализирует совершенно очевидно, потому что, когда на согласованном митинге тоже арестовывают, понимаете, когда шарики арестовывают, это митинг в защиту интернета, это же бред просто, просто бред, да, и, естественно, народ начинает звереть. И масса народу пишут, а на кой черт согласовывать митинги, если на несогласованном арестовали больше, чем на согласованном арестовали больше, чем на несогласованном. То есть протест, конечно, радикализируется, но здесь важно не только радикализация протеста, но и отношение, так сказать, широких масс, которые махнули на этих ребят рукой уже, как мне кажется, да, и говорят, что это горение огнем вообще.
Мы говорим о широких массах, давайте послушаем голос, пусть не очень широких масс, но все-таки представителей этих самых широких масс, посмотрим наш сегодняшний опрос.
Хотели бы вы улучшения отношений России и США?
С Америкой готов улучшать отношения, поскольку полжизни занимаюсь я музыкантом, джазом. Музыка, как известно, родилась в Новом Орлеане на юге штатов. Так что ничего плохого в этом не вижу. Единственное, что американцы должны подумать о том, как это сделать со своей стороны. А Россия гостеприимный народ, как всегда, к всему готов.
Какой-то особой проблемы я не вижу. Мне кажется, опросите также в США, и все будут говорить, что мы русских любим, уважаем. Отношения с Америкой можно было бы, конечно, наладить через чисто какие-то человеческие контакты. Когда люди просто дружат, происходят какие-то мероприятия, типа того же, например, чемпионата мира по футболу и так далее.
Хотели бы, но это невозможно, потому что это нереально. И чем дальше, тем будут ухудшаться отношения. Это связано с геополитическими интересами сверхдержав России и США. Взять Косово, бомбардировка Югославии, вторжение в Ирак, вторжение в Ливию, в Сирию, все. Это без мандата Совета Безопасности ООН. Соединенным Штатам просто, они сверхдержава, действительно. Наплевать на нормы международного права. Ну и России тоже, если взять Украину. Они друг друга сейчас стоят. Нью-Йорк Таймс, просто Вашингтон Пост. Но сейчас, когда они пишут антироссийские заказные фейковые статьи, просто какой-то бред. У них уже сейчас нету свободы слова. У них просто есть заказ, как у нас. Как у нас вот эти все Соловьёвы поют. У них то же самое получается.
Знаете, я бы, конечно, хотела. Может быть, больше культурных обменов? Мне так кажется. И там же хорошо всегда приветствовали и наш балет, и наше кино, нашу музыку. Я думаю, что начать нужно с культурных обменов. И туризм как можно больше развивать.
Конечно, хотел бы. Меня не устраивает то, что мы настолько изолированная страна, и мы отказываемся от контактов. Но если у нас был бы свободный въезд без визовых в США, было бы славно.
А как Грузии разрешили, точно так же и России, и всем странам, народов СНГ, чтобы жили дружно, чтобы толерантность была, с глубочайшим уважением отношусь к этому народу.
Но мне кажется, все хорошо, все ездят в США, все рады, все довольны.
И мне кажется, что все дружат, это политика, а политик – это деньги, все. Пока там наверху не разберутся и не разделят все свои кусочки, все так же и будет.
Как видите, молодые говорят что-то такое свежее и внятное. Старшие – это в основном, видимо, такие жертвы тех ток-шоу, на которые вы с таким удовольствием нескрываемым ходите.
Вот взял и обидел. Значит, ну, на самом деле вот что. На самом деле, вот враждебность с Соединенными Штатами, вообще с миром, она как бы имеет объективные последствия и причины и так далее. Последствия могут быть ужасными. Да? В том числе, кстати говоря, экономически, без войны. Потому что мы втянулись в гонку вооружений. Советский Союз не выдержал гонки вооружений в свое время, а мы полезли опять по тому, вот те же самые грабли. Это фантастика просто. Но на самом деле вот этот вот образ врага, он же нужен для чего? Чтобы вот эти люди, которых вы опрашиваете, которых все опрашивают, вообще мы с вами, да, чтобы мы не задавали бестактных вопросов, почему цены растут, почему там еще что-то такое. Враг у ворот. Враг у ворот, ты чего вообще? О чем ты? Все для фронта, все для победы. Вот. И вот мне кажется, даже вот в этом вопросе, ну вот не было врага у ворот. Не было. Даже у этого вот человека, который, ну, в очках такой уже в возрасте, дяденька, который говорил самые такие негативные вещи про Соединенные Штаты, тоже он как-то не говорил, что вот из-за них гадов мы вот там чего-то. Вот нет. Не работает это.
Не работает. Да. Вот как-то вы замечательно подметили, что как-то отслоилось. Да. Одно
даже для тех, для кого американцы плохие, это уже не... Я, кстати, не утверждаю, что они хорошие. Никакие, но вы вообще все...
Разные.
Да. Значит, вот уже объяснять ими наши подъезды уже вроде как не получается.
Ну как? Вот сегодня получаем новость о том, что задержали какого-то этого екатеринбургского депутата, который не то давал, не то брал взятку в 3 миллиарда рублей. Я пытался, калькулятор не выдерживает. Но это где-то, я все-таки
это 50
вычислил.
Миллионов долларов.
Да, это 42-50 миллионов долларов.
А он больше 3 миллиардов там у него.
Да, ну, видимо, это Трампу не снилось такие взятки.
Нет, Трампу, слушайте, вы вспомните там генерала Флина, что ли, его Трамп, его советником сделал, довольно быстро должен был отправить в отставку. Одно из обвинений ему было то, что он взял 40 тысяч долларов за участие в каком-то Russia Today, да? Вот. Для наших-то, ну, слушай, генерал, $40,000. Ну, куда? Нет, им, конечно, это не снилось.
Мы в им это не снилось, так же, как не снилось им, опять же, по-моему, информация сегодняшнего дня или, может быть, вчерашнего, что зять Шойгу, вот, как раз, здравствуйте, стал заместителем генпрокурора.
Да, да, это прекрасно.
Это прекрасная новость, но я хочу ее как бы обобщить.
Сын Патрушева, министр,
и эта армия сыновей, зятьев и так далее множится и множится. Но, может быть, за этим какой-то такой рациональный такой расчет, вот это и есть та скрепа, благодаря которой власть нынешняя, верхушка не упустит, она ее передаст просто по наследству младшему поколению. И насколько возможен такой сценарий, как вы думаете?
Нет, мне кажется, нет. Мне кажется, нет, у нас немножко другие традиции. Мы все-таки не Сирия и не этот самый, как его...
Даже не Азербайджан.
Не Азербайджан, да. Поэтому я думаю, что это не получится. Я думаю, что вот эти действия, это просто попытка пока саму власть захватить как можно больше. Вот. Я не думаю, что мы могли передать власть по наследству. Скрепы являются другое. Скрепы являются самовластие. Скрепы являются представление о том, что благополучие страны связано с силой ее правителя, и так далее, с территориями. Ну, вот эта архаика, которая там еще от Ивана Грозного идет, да, она есть скрепа.
Ну да. Напоследок я не могу не вспомнить, что вы по рождению ленинградец.
Был такой грех, да?
Был. И поэтому хочу спросить о там этой самой, значит, предвыборной борьбе, не борьбе, но во всяком случае всей этой коллизии. Кандидат власти Беглов, похоже, собирается соответствовать своей фамилии и куда-то, так сказать, слинять с этих выборов, даже катастрофически проваливается.
Ну, вообще, вот понимаете, вот то, что Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора самого, по-моему, красивого города на земле, просто самого красивого,
патриот.
С моей точки зрения, патриот, да. Вот здесь патриот. А здесь патриот. Вот. Значит, малый родин. Значит, вот то, что вот такого, как бы сказать, слово идиот оскорбительно или нет, я не знаю. Вот,
Боюсь,
в общем, странного человека, скажем так, странного человека поставили начальником. И это вот, знаете, такая эманация вот этого противоречия между преданностью и профессионализмом. Да? И вот, наконец, уже дошло до того, что преданного нашли вот такого орла. Понимаете, ну он же совсем вот совсем ку-ку. Вот. Это же совсем какой-то ужас, понимаете? Я думаю, что товарищам за большой красной стенкой, срочно надо искать кого-то другого, потому что этот точно провалится. Это будет...
А вы думаете, что им это ясно, товарищам, за стенкой?
Ну, вы знаете, после того, как
они живут все-таки в каком-то своем мире.
Понимаете, все, после того, как им дали по фейсу в четырех регионах, где их люди провалились вот так катастрофически, причем выиграли абсолютно вот неизвестно кто, никто и звать никак, да, лишь бы не этого урода от вас. Да,
конечно,
как народ голосовал. Да,
мотивация исключительно такая.
Чтобы остановить Беглова, в общем-то, все мои знакомые в Питере, вот все, собираются голосовать против него. За кого угодно, но против него. Причем среди моих знакомых в Питере, это не мои друзья, а там, не знаю, там мои какие-то, в общем, разные знакомые, да, среди которых есть и крымнашисты, и кто хочешь, да, вот, которые там осуждают меня очень сильно за то, что я говорю. Но нет, не Беглов.
Ну, не Беглов, так не Беглов. Поживем и видим. Да. Спасибо. Спасибо, Леонид.
Спасибо огромное.
В эфире «Свободы» и телеканал «Настоящее время». Вы смотрели и слушали программу «Лицом к событию». Ее гостем был Леонид Гозман. Вел передачу Леонид Велихов. Всего доброго.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Какую Россию мы оставим нашим детям? детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.